Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 2 марта 1911 года хор русской народной песни Пятницкого дал первое представление. Митрофан Ефимович Пятницкий – собиратель и исполнитель русских народных песен. Задумался о создании хора еще задолго до этой премьеры. Он говорил: «Народная песня – это художественная летопись народной жизни. К глубокому сожалению, она вымирает с каждым днем. Деревня начинает забывать свои прекрасные песни. Народная песня исчезает, и ее надо спасать». В 1910 году Пятницкий создает хор из народных певцов-самородков, обычных крестьян. Первое выступление состоялось на сцене Московского благородного собрания, известном как Дом Союзов. В афише значилось: «Концерт крестьян-великороссов, специально выписанных из Воронежской, Рязанской и других губерний». В программе: хоровые песни с сопровождением старинных инструментов – гусли, жалеек, лиры. Второе – былины и исторические песни. Третье – причитание плакальщиц. Зал, где дворянские депутации принимали государей и устраивались великосветские балы и представления, полностью заполнился публикой. Были тут Рахманинов, Шаляпин, Бунин. Раздвинулся занавес, и перед зрителями предстала обыкновенная деревенская изба, печка, чугунки, кочерга, ухваты, грубо сколоченные лавки, многопудовый сундук с приданным, детская люлька. Исполнители, 11 крестьян, совершенно спокойно чувствовали себя перед почтенной публикой. Причем, еще раз отмечу, это были непрофессиональные певцы. Впервые за тысячелетнюю историю русские народные песни были представлены в авторском исполнении. Крестьяне пели проникновенно и бесхитростно, как это было принято в их родных деревнях. Пятницкий писал в те дни: «Рядили они веками родную песню, как невесту к венцу, чтобы она, желанная, увидела свет Божий». Успех хору Пятницкого пришел мгновенно. Они давали концерты в консерватории, участвовали в музыкальных вечерах, пели в ресторанах, в частности, в знаменитом «Яре». Кстати, хор в основном и существовал за счет таких выступлений. Там, где гуляет русский купец с его широкой душой, деньги, как известно, текут рекой. Хор Пятницкого вызвал массу подражаний. По всей империи возникло несколько коллективов народной песни. Во время революции и гражданской войны хор, ставший уже известным на всю Россию, прекратил существование. Лишь в 1919 году Пятницкий сумел собрать и восстановить исполнительский коллектив. Он с успехом гастролировал по многим регионам страны. После смерти в 1927 году Пятницкого, оставившего в качестве творческого наследия более 400 собранных им песен, его дело не заглохло. Коллектив, получивший имя своего основателя, всегда пользовался поддержкой властей. Тем более, с идеологической точки зрения, народный хор – это мощный агитатор и пропагандист. Хор имени Пятницкого популярен был во все времена, в том числе и сегодня. 2 марта 1796 года Наполеон Бонапарт был назначен командующим итальянской армией. Именно с итальянской кампании начался мощный взлет его военного гения. Александр Васильевич Суворов, одним из первых разглядев в молодом генерале великого полководца, сказал: «Далеко шагает, пора унять молодца». Но Бонапарту еще надо было утвердиться в новом чине и новой роли. В итальянской армии его подчиненные генералы Массена, Ажеро, Серурье и Лагарб поначалу посчитали Наполеона выскочкой, который получил должность командующего благодаря интригам в Париже. Они уже были заслуженные генералы республики. Бонапарт вызвал генералов к себе в ставку. Они явились все одновременно, огромные, широкоплечие, один другого больше, сразу заполнив собой небольшой кабинет командующего. Вошли, не снимая шляп. Бонапарт был тоже в шляпе. Он встретил генералов вежливо, но сухо, официально, предложил им сесть. Когда сели и началась беседа, Бонапарт снял свою шляпу, и генералы последовали его примеру. А немного погодя, Бонапарт надел шляпу. Но он так при этом взглянул на своих собеседников, что ни один из них не посмел протянуть руку к своей шляпе. Генералы продолжали сидеть перед командующим с непокрытыми головами. Когда командиры расходились, Массена пробормотал: «Ну и нагнал же на меня страху этот малый». А заносчивому Ажеро Наполеон сказал: «Генерал, ростом вы выше меня на голову, но если вы будете грубить мне, я немедленно устраню это различие». Сегодня Международный день спички. Русское название происходит от слова «спица», то есть заостренная палочка из дерева. Первоначально так называли деревянные гвозди, которыми крепили подошву к обуви. Первые спички появились в 1805 году. Французский химик Жан-Жозеф Луи Шансель изобрел самозажигающиеся спички с головкой из смеси серы и бертолетовой соли. Огонь возникал при использовании линзы на солнце или при воздействии серной кислоты. Конечно же, такие спички были дорогими и опасными. Потом вместо серы стали использовать белый фосфор, который гораздо более горюч, чем сера. Однако он был чрезвычайно ядовит. Проблему решил немецкий химик, профессор Франкфуртского университета Рудольф Бёдгер, сумевший найти замену белому фосфору. Первые безопасные спички, почти аналогичные современным, стали выпускать с 1855 года шведские промышленники, братья Йохан и Карл Лундстримы. Поэтому бесфосфорные спички долго назывались шведскими. У Чехова даже есть юмористический рассказ «Шведская спичка», удачно экранизированный в советские времена. Напомню, следователь Николай Ермолаевич Чубиков, его помощник Дюковский и становой приступ расследуют якобы произошедшее убийство помещика Марка Ивановича Кляузова. На месте преступления были найдены следы борьбы и обгоревшая шведская спичка, которая становится единственной зацепкой и уликой. Дюковский выясняет, что шведские спички купила жена станового пристава Ольга Ивановна. Чубиков и Дюковский едут к ней, чтобы предъявить обвинение. Однако выясняется, что Кляузов вовсе не убит, а уже с неделю живет в бане у этой самой Ольги Ивановны. Мнимый убитый говорит: «Живу у Становихи, жалко мне ее стало, жалился, ну и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником, питаюсь. Любовь, водка и закуска». Следователь с помощником в недоумении уезжают прочь, а Ольга Ивановна, придя из бани в дом, застает в гостиной мужа. «Зачем следователь приезжал?» – спрашивает он. Ольга Ивановна с невинным видом, ни капли не смутившись, говорит: «Приезжали сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены». На что Становой глубокомысленно вздыхает: «Эх, Марк Иванович, Марк Иванович, говорил я тебе, что распутство не доводит до добра». А привычный нам спичный коробок стал выпускаться только с 1890-х годов. В России спички появились в 30-х годах 19 века и стоили дорого, но уже скоро было организовано отечественное производство. Накануне Первой мировой войны в России работала 251 фабрика по производству спичек. 2 марта 1933 года в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Кинг-Конг». Он мгновенно стал сенсацией. В дебютный уикенд картина установила рекорд кассовых сборов – 90 тысяч долларов. За все время проката фильм собрал 1 700 000 долларов. И здесь тоже не обошлось без русского следа. А как же? Считается, что режиссера Мэриана Купера на создание образа Кинг-Конга вдохновило стихотворение Корнея Ивановича Чуковского. В 1919 году Купер был добровольцем американской воздушной эскадрильи, которая воевала в составе польских ВВС против Советской России во время Советско-Польской войны. Однажды его самолет был подбит, а сам он пойман и некоторое время провел в плену у красноармейцев. Там он даже научился немного разговаривать и читать по-русски. А помогла ему в обучении единственная книга, которая была у военнопленных. Неизвестно, откуда взявшийся крокодил Корнея Чуковского. И Купер запомнил из этой детской книжки строки: «Дикая горилла Ляля утащила и по тротуару побежала вскачь. Выше, 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 вот она на крыше, на седьмом этаже прыгает, как мяч».